И вот были такие случаи, когда ему возражали по делу, а Рокоссовский знаменитый, понимаете, с операцией Багратион. Он его трижды выгонял в другую комнату. Идите еще раз подумайте.
Да.
Вот, а Рокоссовский, в отличие, скажем, от того же Жукова, у него 9 зубов было металлических. Вот.
Да, потому что он был жертвой тех самых конца
30-х. А потом, что он сказал, раз он настаивает...
Пусть делает.
Пусть делает. И могу вам сказать такую вещь, что операция Багратион — единственная операция за всей Отечественной войне, которая изучается во всех академиях мира. Потому что классически считается, что должно быть одно направление главного удара, остальные вспомогательные, отвлекающие, какие угодно. Он сделал два главных удара, что противоречило, ну, всем законам военной науки.
Вот. Сделал и победил.
И победил. Вот. А Сталин был вот такой фигурой. Мне иногда кажется, что, может быть, он даже потом пожалел, если только применимо к нему это выражение.
Но этого мы уже, к сожалению,
не знаем. Мы этого никогда, мы никогда не узнаем. Но сын его, Камиль, мне рассказывал такую вещь, что ему дали тогда 5 лет. Он чуть не умер с голоду, там, когда дистрофия была. Потом, значит, там умер музыкант, и узнали, что он музыкант, его включили. И он рассказал такую вещь, что однажды приехал в лагерь, он не знал, кто этот человек. Он был в кожаном реглане, какое-то высокое начальство. И когда его увидел, к нему подошел и сказал: «Ты сын Артузова?» Он сказал: «Да». «А я был у вас дома». Вот. И, в общем, так на него посмотрел сожалеюще, отошел. И Камю благополучно добыл этот, пробыл этот срок. Вот. Он говорит, я не исключаю, что он там что-то там сказал, чтобы меня больше не ставили на тяжелые работы там, или еще что-то. Он пробовал вот этот срок.
Георгий Кириллович, с огромным сожалением вынужден вас прервать. Время программы, к сожалению, еще раз повторю, подошло к концу. Спасибо огромное, что вы пришли к нам сегодня, ответили на вопросы.
Ну ладно, смотрите, как говорит Жванецкий, где ваши вопросы, потому что я не знаю, что мне делать с моими ответами.
Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Теория заблуждений» был известный российский историк спецслужб Теодор Гладков. Беседовали мы про Артура Христиановича Артузова. Я, Армин Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго.
Откроем электронную карту мира и отправимся в ту часть интернет-пространства, где говорят по-русски. Вместе с программой «Рунет».
Каждый день слушайте подробный отчет о жизни России в сети. Новейшие тенденции, уникальные сайты, блоги, о которых говорят. Добро пожаловать в «Рунет».
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 2 часа.
«Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. В окрестностях портового города Банияс на севере Сирии застрелены по меньшей мере 3 женщины. Погибшие участвовали в протестах против ввода войск и осады города. А в Банияс накануне вступили подразделения сирийской армии, боевая техника. Войска заняли 3 главные площади и жилые районы с преимущественно суннитским населением. Все подходы и транспортные пути, ведущие к Баниясу, заблокированы. Прибрежная зона патрулируется катерами военно-морского флота. По словам очевидцев, в суннитских кварталах проводятся обыски, массовые аресты. С марта все идут масштабные акции протеста. Министерство обороны США опубликовало видеозаписи из особняка, где укрывался Усама бен Ладен. На записи видно, как террорист номер 1 смотрит свое выступление по телевидению, а также готовит видеообращение к Соединенным Штатам. На брифинге в Вашингтоне американские военные также обнародовали пропагандистский ролик, снятый бен Ладеном. Всего в здании были найдены 5 видеозаписей. Представители американской разведки считают, что бен Ладен до последнего дня сохранял контроль над всеми ячейками Аль-Каиды и принимал непосредственное участие в планировании террористической деятельности. Лидер Аль-Каиды, сам бен Ладен, был уничтожен в ночь на понедельник спецназом США, недалеко от пакистанской столицы. Тело террориста было погребено в море. 10 взрывов, произведенных в субботу террористами в афганском городе Кандагар, не что иное, как месть за ликвидацию террориста номер один Усама бен Ладена, говорится в заявлении администрации президента Афганистана Хамида Карзая. Целью атак, ответственность за которую уже взяло на себя движение «Талибан», стала резиденция губернатора одноименной провинции. 6 из 10 взрывов были произведены террористами-смертниками, а нападавшие также открыли огонь по резиденции. В результате взрывов погибли 2 человека, еще около 30 получили ранения. Координационный совет Общероссийского народного фронта создан на встрече премьер-министра Владимира Путина с деятелями общественных организаций, которая прошла 7 мая в Ново-Огарево. Народный фронт – это организация беспартийных, примкнувших к Единой России. Таким образом, его сторонники получат право претендовать на мандаты единороссов в Госдуме. По словам премьера, он задумался о создании Народного фронта, так как Единая Россия остро нуждается в новых идеях и лицах. На встречу с председателем правительства приехали представители «Опоры России», РСПП, «Деловой России», «Союза пенсионеров», «Молодой гвардии», а также организации ветеранов, автомобилистов и «Союза женщин». Президент Дмитрий Медведев примет участие в мероприятиях в честь 66-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В воскресенье он проведет встречу с ветеранами и представителями военно-патриотических организаций России, а также возложит венок могиле неизвестного солдата в Александровском саду. 9 мая Медведев будет присутствовать на параде победы на Красной площади. В параде в этом году примут участие около 20 тысяч военнослужащих от военных учебных заведений и воинских частей Вооруженных сил России, в том числе впервые будут участвовать и офицеры космических войск. Самолет разбился к западу от столицы Боливии Ла-Паса. Погибли 4 сотрудников управления ООН по борьбе с наркотиками, 2 пилотов, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источник. Об исчезновении самолета властям стало известно в пятницу. Другие подробности не приводятся. Власти Кот-д'Ивуара приступили к допросам бывшего лидера страны Лорана Гбагбо, который находится под домашним арестом. Дознание проводится в рамках расследования вооруженного противостояния сторонников экс-президента, который отказался передать власть после проигрыша на выборах. В ходе вооруженных столкновений, которые продолжались в течение 5 месяцев, погибли более 1000 человек, около 1 000 000 стали беженцами. Власти Туниса в ночь на воскресенье вводят в столице комендантский час. В пятницу в столице была разогнана мирная демонстрация. Сотни людей вышли на улицы с требованиями отставки правительства. При появлении сил безопасности протестующие начали бросать в них камни. В Тунисе в январе произошла жасминовая революция, в результате которой президент Бен Али бежал из страны. Клуб «Милан» досрочно выиграл чемпионат Италии по футболу. Достаточное для победы количество очков он набрал после матча с «Ромой», который прошел вечером в субботу. Эта встреча закончилась ничью 0-0. По итогам 36 игр «Милан» набрал 78 очков, на 9 очков опередив идущий вторым «Интер». «Милан» выиграл чемпионат Италии 18 раз за свою историю. Официальный курс доллара на выходные 27 рублей 66 копеек, евро 40 рублей 30 копеек.
Голос России. Новости.
О погоде на воскресенье: в Тель-Авиве плюс 24 градуса, в Мадриде облачно 16, тепла, в Майами плюс 30, в Кишиневе ясно плюс 18, в Одессе днем солнечно плюс 15, в Минске в воскресенье дожди плюс 16 градусов, в Петербурге ясно плюс 13, в Москве днем до плюс 20 возможен дождь.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Нападающий Вашингтона Александр Овечкин внесен в заявку сборной России на чемпионате мира в Словакии. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России. Кроме того, вместо травмированного Евгения Набокова полноправным участником первенства стал Василий Кошечкин, выступающий за Череповецкую «Северсталь». Напомню, что по правилам Международной Федерации хоккея по завершении первого группового этапа и до стадии четвертьфиналов заявку сборной на чемпионат мира можно увеличить до 25 хоккеистов. 22 полевых игрока и 3 вратаря. Таким образом, у сборной России остается одно вакантное место полевого игрока, которое главный тренер Вячеслав Быков собирается отдать форварду Детройта Павлу Дацюку в случае вылета его команды из розыгрыша Кубка Стэнли. Ну и в субботу команда Вячеслава Быкова провела часовую тренировку, в которую принял участие прибывший сегодня в Братиславу Александр Овечкин. Он работал в звене с Горовяковым и Афиногеновым. По словам нашего корреспондента, основное внимание тренерский штаб нашей команды уделил игре в неравных составах. Далее о футболе. Томская Томи и Самарские Крылья Советов не смогли выявить победителя в стартовом матче 8-го тура российской премьер-лиги. Команды, забив по голу друг друга во втором тайме, завершили встречу со счетом 1-1. А Кубань, обыграв Терек 2-1, с 15 очками возглавил турнирную таблицу первенства, но Нижегородская Волга оказалась слабее гостей из Махачкалы Анжи, ведя по ходу игры 1-0, в итоге проиграв со счетом 1-2. Пилот Red Bull Себастьян Феттель завоевал pole position на старте 4-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 Гран-при Турции. Второе время показал напарник немца по команде Марк Вебер. Третьим стал пилот Мерседеса Ника Росберг. Россиянин Виталий Петров, выступающий за Lotus Renault, уйдет в воскресную гонку с 7-й позиции. Прямую трансляцию гонки Гран-при Турции смотрите в воскресенье в 16 часов на телеканале «Россия-2». С новостями спорта вас знакомил Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте. В студии Сергей Дусь. Сначала о темах программы. Страсти по усами. 66-я годовщина окончания Великой Отечественной. Новый этап ликвидации последствий аварии на Фукусиме-1. А теперь подробно.
Мир за неделю.
Наиболее обсуждаемым на минувшей неделе событием стала безусловная ликвидация Усамы бен Ладена. Мир в целом поддерживает американцев в их ликовании. Какие-то страны сдержанно, другие в полную силу. Поначалу единственным источником информации об уничтожении лидера Аль-Каиды был Белый дом. В середине недели факт гибели своего лидера подтвердили и представители Аль-Каиды. Однако исходящие из Вашингтона разнородные сведения о ходе этой операции вносят в радостный хор некоторый диссонанс. Сначала сам президент США подтвердил, что Бен Ладен убит. Причем террорист сопротивлялся во время задержания, да еще и прятался за спину жены. Спецназу, к сожалению, пришлось устранить это препятствие. Позже Белый дом ошеломил неожиданной новостью. Жена жива, только ранена в ногу. А Бен Ладен ни за кого не прятался, да и вообще не был вооружен. И убили его уже после того, как схватили, то есть безоружного террориста просто расстреляли. Вдобавок свидетелем этой сцены стала его 12-летняя дочь. Вызывают вопросы и поспешность, с которой американские военные избавились от тела террориста номер один. Тело сбросили в море после проведения обряда по законам ислама. Так, по крайней мере, утверждали официальные источники в Вашингтоне, по-видимому, малознакомые с мусульманскими обычаями. По мнению мусульман, морские похороны – святотатство. Их закон, даже в случае смерти моряка вдали от берега, допускает захоронение только на ближайшем острове. Словом, вопросы посыпались лавиной, в то время как живой Бен Ладен на скамье подсудимых мог бы добавить намного больше в политическую копилку Вашингтона, считает британский адвокат по правам человека Джоффри Робертсон. Правосудие означает судить человека, вынести обвинительный приговор, основываясь на доказательствах, и лишь тогда приговорить его. Этого мужчину казнили. Однако после хорошей порции дезинформации из Белого дома ликвидация обернулась хладнокровным убийством. Развенчать миф об этом человеке можно было бы только предав его суду, а не убивая его и храня как икону фотографию его тела. Вся эта суета вокруг ликвидации главной страшилки 21 века наводит на мысль, а не правы ли сторонники конспирологических теорий, утверждающие, что Бен Ладен жив, а мировую общественность просто в очередной раз пытаются надуть? Хотя, если бы это было именно так, вряд ли заявлять об успехе операции на весь мир стал бы президент США, считает президент Союза ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.
Я думаю, что все спецслужбы скрывают какую-то истинную информацию, так бы, как и делали мы. Почему такая противоречивость? Это запутанная ситуация, которую, думаю, не видел Обама в прямом эфире. Через какое-то количество времени мы действительно узнаем о том, как реально была проведена спецоперация.
Кстати, о фотографиях мертвого террориста. В Белом доме решили, что публиковать снимки и видео с мертвым Бен Ладеном неэтично. Однако пока в Вашингтоне совещались, фотографии мертвого тела уже всплыли в интернете. Причем в нескольких вариантах. Какой из них реальный, а какой подделка, пока не ясно. Впрочем, в США действительно не принято публиковать снимки мертвых тел. Но тут важно понимать другое. Пока не будет устранен разнобой в версиях, не будет материальных доказательств ликвидации Бен Ладена, конспирологические теории будут только множиться, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Самим американцам, по-моему, на эти теории достаточно наплевать. Они вообще не привыкли обращать внимание на то, что говорят в остальной части мира. Думаю, что не исключено, что будет создана даже какая-то комиссия по инициативе кого-то из конгрессменов, например, независимая комиссия, как это было после 11 сентября, по изучению обстоятельств. В частности, вопрос о том, почему Бен Ладена застрелили, а не взяли, скажем, в плен. Если будет создана комиссия, возможно, мы получим по итогам ее работы гораздо более полную версию, которая будет не настолько противоречива, как сейчас.
Пока же правительством большинства стран остается только одно – повышать уровень террористической угрозы. Сторонники Аль-Каиды уже пообещали достойно ответить на смерть своего лидера. В то же время основная часть экспертов сходится во мнении, что для организации смерть Бен Ладена – небольшая потеря. Да, ликвидирован идол, знамя, но сама Аль-Каида давно стала сетевой организацией, где каждая ячейка действует сама по себе, не нуждаясь в координации из какого-либо центра. Самое же главное в том, что почва для терроризма сохраняется – пока в международной практике мировые державы разделяют террористов на своих и чужих, плохих и хороших. И, как отмечают российские аналитики, ликвидация Усамы Бен Ладена этих двойных стандартов не устраняет. В эти дни по всему миру завершается подготовка, а где-то уже и проходят торжества, посвященные 66-й годовщине победы во Второй мировой войне. Центр торжеств, столицы европейских государств и, конечно, Москва. Но слова благодарности ветеранам говорят и в странах Ближнего Востока, в США и Канаде, в Австралии. И во многих странах потомки тех, кто сражался против фашизма, приходят к могилам и мемориалам павшим. Европейцы традиционно отмечают годовщину окончания Второй мировой на один день раньше, чем Россия. Причина – разница во времени. Фашистская Германия капитулировала в 22 часа 43 минуты 8 мая 1945 года, когда в Москве уже было 9 мая. Да и отношение к этой дате несколько иное, чем закреплено даже в названии «День памяти и примирения». На Западе не принято проводить масштабные парады. Чаще всего это скромные церемонии памяти героев, погибших в боях против гитлеровских оккупантов. Во Франции по сложившейся традиции президент Николя Саркози возложит венок к памятнику генералу де Голлю и побывает на одном из памятных мест сражений, где пообщается с ветеранами. Один из них – Жак Веллер, заместитель генерального секретаря Национального французского совета ветеранов, вспоминает.
Я был совсем молодым, когда началась война. В 16 лет я стал участником французского сопротивления. Я участвовал в сражениях и убивал людей. Эти воспоминания самые тяжелые. Нас, свидетелей войны, становится все меньше и меньше.
Одним из центров торжеств станет побережье Ла-Манша, где произошла высадка союзников в 44 году, а также небольшой город Нуае-Сен-Мартен в 100 километрах от Парижа. Там находится крупнейшее захоронение советских солдат, освобождавших страну от фашистов, говорит мэр городка Жан-Поль Матро.
Франция чтит память этих людей, и каждый год мы проводим здесь церемонии в их честь.
В Лондоне завершаются последние приготовления к траурной церемонии в центре города. Представители правительства и королевской семьи, ветераны британской армии 8 мая возлагают венки к мемориалу неизвестному солдату. Много ветеранов Второй мировой живет в Израиле. И в эти дни на улицах израильских городов можно услышать знакомые советские военные песни в непривычном исполнении на иврите. Выходцы из России за последние годы перевели многие песни, чтобы и молодым израильтянам было понятно, о чем поют ветераны и почему при этом плачут. Фронтовика Геннадия Коренецкого эвакуировали из Ленинграда вместе с хореографическим ансамблем, но на передовой он оказывался часто, выступал перед бойцами.
Мы стали танцевать. В зале стоял рев. Не аплодисментов, женщины плакали. Они плакали, потому что они увидели в нашей группе детей Ленинграда, которые еще живут в блокадном Ленинграде, голодают, умирают, и которых хоронят и так далее.
Но шире всего отмечать 66-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне будут в России и странах бывшего СССР. На Украине в этом году решили отказаться от парадов и смотров военной техники. Зато красные флаги, символ победы, поднимут по всей стране наравне с государственными. А вечером обязательно прогремят салюты. О подготовке к празднику «Голосу России» рассказал председатель Организации ветеранов Украины Петр Цыбенко.
К сожалению, самому молодому непосредственному участнику боевых действий сегодня в Украине, как и в России, уже 84 года, и мы просто обязаны каждое мгновение использовать для того, чтобы отблагодарить, достойно оценить тот человеческий и воинский подвиг, который они совершили в годы Великой Отечественной войны.
Широкие торжества пройдут и в Молдавии, рассказывает Ефим Донос, заместитель председателя Совета ветеранов республики.
Уже в 14-й раз проводим фестиваль патриотической песни, посвященной очередной годовщине победы. Значит, это фестиваль песни «Вера, надежда, любовь». 4-й год, как он получил статус международного. В 2008 году на Центральном мемориале воинской славы в Кишиневе заложена аллея дружбы. В 2008 году там посажено около 40 молодых березок, привезенных в Беловежской пуще. В 2010 году заложена аллея каштановой калины, привезенной с Украины. И в этом году уже Российская Федерация, представители ветеранов, которые приедут вместе с дипломатическим корпусом, закладываем аллею дружбы в участок, который будет заложен представителями Российской Федерации.
Впрочем, в какой бы стране ни отмечали День Победы и как бы ни называли эту дату, у всех мероприятий есть нечто общее – скорбь о тех, кто пал в самом кровавом конфликте в мировой истории, кто спас мир от фашизма. На минувшей неделе палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» подписали в Каире соглашение о перемирии. Во многом это стало возможным благодаря усилиям новых египетских властей. Ни для кого не секрет, что Египет, а точнее его экс-президент Хосни Мубарак, сыграл важную роль в отношениях арабского мира с государством Израиль. Именно при нем был заключен мирный договор с Израилем. За это Египет поплатился 10-летним исключением из Лиги арабских государств. Однако февральские события этого года резко изменили расклад сил. Свой 83-й день рождения Мубарак встречает в госпитале под арестом, а в Египте в срочном порядке переименовывают все, что связано с его именем. Но при этом новые египетские власти решили не отказываться от методов работы Мубарака. Благодаря их усилиям пришли к логическому завершению переговора между умеренной партией «Фатх» и радикальным движением «Хамас», говорит политолог, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Гумер Исаев.
Египет все-таки ключевой участник всех этих процессов переговорных. И, наверное, египтяне, особенно в контексте преобразований, которые будут в стране, они должны тоже больше уделять внимание и палестинскому направлению. Мне кажется, что Египет, конечно же, сейчас должен активизировать свою дипломатию в этом направлении. В целом Египет пока сохраняет ту стратегию, которая выработана была еще во времена Мубарака.
Сами палестинцы, скорее всего, пошли на перемирие не от хорошей жизни. Для лидера «Фатх» Махмуда Аббаса февральские события в Египте стали прямым намеком. Ситуация складывается так, что к нему в любой момент можно прикрепить ярлыки «прозападный политик» и «коррумпированный диктатор». Поэтому, наверное, он быстро сменил правительство, обвиняемое в коррупции и некомпетентности, и пообещал провести выборы президента и парламента. Выбор Египта в качестве посредника имеет свои причины. Новые власти страны уже не имеют тесных связей с Израилем, а значит, подходят и Фатх, и Хамас. В результате стороны быстро пришли к соглашению. Они вместе сформируют переходное правительство из числа беспартийных технократов и избирком. Последний будет следить за честностью и открытостью выборов, которые должны пройти в течение года. То есть простым избирателям показали, власть едина и неделима. Недовольным, понятно, остается только Израиль. Но и там все не так просто. Конечно, Израиль устраивала ситуация, когда палестинцы были разобщены. Можно было спокойно расширять строительство на оккупированных территориях, отмечает Гумнер Исаев.
Раскол Палестины, конфликт между палестинцами, скажем, в контексте противоборства Фатх-Хамас, на самом деле выгоден Израилю, потому что в данном случае палестинцы занимаются, в общем-то, внутренними разборками, и Израиль как бы никого не трогает. Но на самом деле Израиль вообще сейчас очень непростая ситуация, поскольку очень серьезные изменения происходят в арабском мире, и к чему они приведут, вопрос открытый. Изменения могут оказать серьезное влияние и на саму судьбу Израиля.
Но и здесь есть нюансы. Сейчас в Израиле у власти находятся силы, которые не готовы быстро перестроиться и начать переговоры с объединенными палестинцами. А поэтому вновь разыгрывается карта борьбы с терроризмом, считает эксперт.
Объединение ФАС и ХАМАС, конечно же, поставит перед Израилем очередной вопрос, как действовать дальше. Пока вот, в общем-то, Израиль прикрывается отказом от сотрудничества с таким правительством, поскольку здесь присутствует ХАМАС, который обозначен как террористическая организация и враждебная сила для Израиля.
Такую политику Израиль проводил и раньше, имея рядом лояльный Египет. Теперь же картина иная. После осенних выборов Египту ничто не мешает признать палестинское правительство и не просто снять блокаду с Газы, но и направить туда деньги и оружие. В результате угроза нового крупного конфликта в регионе. Чтобы этого не произошло, все должны пойти на уступки. Израилю придется выстраивать отношения с новым Египтом и налаживать диалог с Палестиной. Соединенные Штаты со своей стороны постараются не допустить нового взрыва в регионе. Барак Обама так долго примерял на себя роль миротворца, что теперь сделает все, чтобы никто не смог поставить крест на хрупком ближневосточном мире. Перестроиться должны и власти Палестины. Чтобы заслужить признание мирового сообщества, им придется самим признать Израиль. Есть и другие пункты, добавляет Гумнер Исаев.
У меня есть некоторый скептицизм. Даже не по поводу факта создания провозглашения государства, а по поводу факта его жизнеспособности. Поскольку принципиальный вопрос здесь даже не то, что создание будет реальным, а вопрос, где и как будет располагаться на государственные территории, в него войдут, на каких условиях, как вопрос с беженцами будет решен, как будет решен вопрос с поселениями израильскими на территории Палестины. Именно с совокупностью вот этих факторов и кроется действительно основной вопрос.
Нерешенными остаются и ключевые вопросы в отношениях между Фатх и Хамас. Кто главный и как строить отношения с Израилем? Если в первом случае появились сообщения о том, что при формальной независимости контроль над правительством будет все-таки в руках Хамас, то второй пункт в нынешнем документе тактично обойден стороной. А если так, то обсуждать любые сценарии развития ситуации в регионе пока еще рано. На минувшей неделе ликвидация аварии на АЭС Фукусима вступила в новую фазу. Напомню, что сильнейшее землетрясение магнитудой 9 баллов произошло в Японии 11 марта. Толчки и последовавшие затем цунами разрушили инфраструктуру северо-восточных районов страны и вывели из строя систему охлаждения реакторов на Фукусиме-1. Это привело к нескольким взрывам, пожарам и утечке радиации на предприятии. И вот только теперь, впервые после ЧП, внутрь первого энергоблока станции вошли люди. Японские специалисты намерены приступить к охлаждению реактора, что называется, вручную. Работать в помещении станции ликвидаторы могут не более 40 минут. Уровень радиации здесь превышен в 1000 раз. И главная задача – его снизить. Для этого рабочие смонтируют 6 вентиляционных установок для очистки воздуха с помощью фильтров-поглотителей радиоактивных частиц. Эта мера позволит добиться уменьшения радиационного фона в здании реактора с 40 до нескольких миллизивертов в час. Кроме того, на первом энергоблоке планируют установить компрессор для закачки воздуха внутрь здания, чтобы создать там повышенное давление и блокировать утечку радиации в атмосферу. Ликвидаторы, конечно, рискуют здоровьем, но угрозы меньше, чем это было в 1986 году на Чернобыльской АЭС, считает эксперт в области ядерно-радиационной безопасности Максим Шингаркин.
В случае с Чернобылем источник их был гораздо больше, потому что реактор был разрушен, и куски радиоактивного материала, то есть источники радиоактивного излучения, они находились неравномерно распределенные вот в этом объеме. В случае с Фукусимой на сегодняшний день пока еще проще ситуация, потому что реактор хоть и расплавлен, но все равно и расплавка находится все равно в зоне реактора четко в понятном направлении. Поэтому принципиальная возможность быть таким вот сталкером современным существует, но, естественно, с постоянными измерениями, постоянным экранированием, с учетом времени прохождения.
После очистки воздуха предполагается восстановить систему охлаждения реактора. Группа из 8 человек вручную будет подавать воду прямо под его оболочку, чтобы полностью затопить топливные стержни. Это исключит возможность их расплавления, а значит разогрева реактора, поясняет российский эксперт.
Если тепло не удалить, реактор однозначно расплавится целиком и полностью. Он будет перманентно инициировать цепные реакции, которые со временем могут укрупниться. И если будет избыточное энергоотделение, произойдет взрывное разрушение реактора, разбросом всех радиоактивных веществ, которые есть на очень значительное расстояние. Охлаждение позволяет стабилизировать ситуацию.
Российский эксперт особо подчеркнул, что ручное охлаждение дает значительные преимущества по сравнению с тем, которое предпринимали сразу после возникновения аварийной ситуации.
Ключевой момент здесь целесообразность. Если лить, как в первые дни, лили просто воду, да, безумно, мы получили огромный аэрозольный выброс и огромное количество радиоактивных веществ. Но то, что люди сейчас идут в зону, речь как раз идет о том, что все-таки пытаются оптимизировать, потратить не большие количества воды на охлаждение, а эффективно потратить имеющиеся ресурсы воды на снижение температуры.
На выполнение работ по дезактивации воздуха в здании АЭС и охлаждению реактора японские специалисты намерены потратить 4-5 дней, а на полное устранение аварии и ее последствий, считает эксперт, потребуется десятилетие. Вы слушали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его подготовил Сергей Дусь. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
«Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Усама бен Ладен до последнего дня сохранял контроль над всеми ячейками Аль-Каиды и принимал непосредственное участие в планировании террористической деятельности, заявили представители американской разведки. Подтверждение они продемонстрировали несколько видеозаписей, захваченных спецназом при спецоперации в доме террориста номер один. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был уничтожен в ночь на понедельник, недалеко от пакистанской столицы. Тело террориста погребено в море. «Единая Россия» включит в думский список до 150 человек из Народного фронта, не состоящих в партии власти. Об этом заявил на встрече с премьером председатель Высшего совета «Единой России» спикер Госдумы Борис Грызлов. Координационный совет Общероссийского Народного фронта был создан на встрече премьер-министра Владимира Путина с деятелями общественных организаций, которая прошла 7 мая в Новоогарёво. В результате проливных дождей около 50 домов оказались подтоплены в Буйнакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе МЧС. Жители подтопленных домов эвакуированы и размещены у родственников. На месте работают оперативные бригады. Президент Дмитрий Медведев в канун Дня Победы встретится сегодня с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками военно-патриотических движений. Основные темы беседы – государственная поддержка ветеранов, поисковая работа клубов, патриотическое воспитание молодежи. Перед этой встречей, в полдень по традиции, президент возложит венок могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Швейцарец Ив Росси на самодельном летательном аппарате перелетит Большой каньон в штате Аризона. 51-летний швейцарец планировал этот полет на протяжении долгих лет. Ожидается, что в небо Росси поднимется на вертолете, после чего спрыгнет с него и пролетит над каньоном, используя реактивный двигатель и самодельные крылья из углепластика. 3 года назад швейцарец уже совершил перелет на самодельном летательном аппарате через пролив Ла-Манш, а ранее прилетел через Альпы у восточного берега Женевского озера. В ноябре прошлого года Росси не сумел совершить первый в истории межконтинентальный перелет из Марокко в Испанию на реактивном двигателе. Он упал в Гибралтарский пролив. Правда, сам испытатель не пострадал. Эти и другие новости всегда доступны на нашем сайте rvr.ru.
Голос России. rvr.ru.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют.
Проект «Жизнь замечательных людей. Радиоверсия».
Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире я, Марк Шихов, и программа «Жизнь замечательных людей». Совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия». Мы продолжаем знакомить вас с замечательными биографиями замечательных людей, которые публикуют издательство «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ». Традиционно нашу программу мы начнем с аннотации.
Сергей Иванович Щукин, крупнейший российский меценат и безжалостный конкурентом «Коммерсант», дерзкий новатор, не боявшийся эпатировать московскую публику. Именно ему мы обязаны счастьем лицезреть лучшие в мире картины французских импрессионистов, а также Гогена, Сезанна, Матисса и Пикассо. Про Щукина говорили, что он покупал свежие холсты с еще и просохшими красками. После Октябрьского переворота его галерея была национализирована и открыта для посещения под названием «Первый музей новой западной живописи». В своей книге Наталья Семенова рассказывает о судьбе человека, собравшего уникальную коллекцию картин, лучшие из которых находятся ныне в Эрмитаже и Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Жизнь замечательных людей на «Голосе России».
Сегодня у нас в гостях историк искусства, писатель, доктор искусствоведения, автор книги «Московские коллекционеры», вышедшие в издательство «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ, Наталья Семенова. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
В этой книге упоминаются 3 персонажа. Сергей Иванович Щукин, Иван Абрамович Морозов и Илья Семенович Остроухов. Каждому из персонажей мы посвятим отдельную передачу. Сегодня мы начнем беседу о Сергее Ивановиче Щукине. Кстати, Наталья, что заставляет человека стать одержимым коллекционером?
Ну, вы знаете, это до сих пор остается загадкой, и психологи над этим бьются. И я сама пытаюсь решать эту загадку вот уже 40 лет, и я думаю, что в этой книжке я попыталась куда-то продвинуться.
Понять даже для себя.
Да, понять для себя, потому что если мы почитаем американских психологов, то они нам расскажут про тяжелое детство, про нелюбовь родителей и прочее. Иногда это сходится, но в случае с нашими героями, в каждом отдельном случае, были разные движущие.
Но, тем не менее, у всех у них были комплексы.
У всех у них были комплексы, и, как написал один писатель, так называемый дефектный ген. Мне очень нравится это определение, или, как еще это называют, высокая болезнь. Они все были ей одержимы. Причем, я думаю, что в самом такой тяжелой форме.
Ну хорошо, прежде чем мы продолжим беседу, в данном случае о министре коммерции, крупнейшем российском коллекционере и меценате, оставившем нашему отечеству уникальную коллекцию шедевров западной живописи конца 19-го, начала 20-го веков, Сергей Иванович Щукин, вопрос гости для нашей викторины. Я напоминаю слушателям «Голоса России» условия. Наталья Семенова задаст вам вопрос, касающийся жизни нашего героя, и первые три слушателя, правильно ответившие на него, на электронный адрес radio@ruvr.ru, получат в подарок книгу автора с ее автографом. Только не забудьте указать свой номер телефона и обратный адрес. Итак, Наталья, пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос такой. Сколько картин Матисса и Пикассо было в собрании Сергея Ивановича Щукина?
Я повторю вопрос. Сколько картин Матисса и Пикассо было в собрании Сергея Ивановича Щукина? Ну хорошо, кстати, по поводу Пикассо, даже во всех словарях, справочниках два ударения ставятся.
Да, потому что одно испанское, другое французское.
Он недавно... испанец, да, и работал во Франции.
Сама только недавно об этом узнала.
Да, так что можно и Пикассо, и Пикассо.
Да.
Ну хорошо, но тем не менее речь о Сергее Ивановиче Щукине, хотя его судьба тесно переплелась с Пикассо, и мы не можем эту историю тоже обойти вниманием. Но тем не менее, когда, где и в какой семье родился наш герой?
Наш герой родился в классической купеческой семье. Родился он в Москве, хотя семья происходила из Боровска, центра русского старообрядчества. Когда-то Щукины были старообрядцы, но уже...
Дети крещены уже были
православные. Да, уже так это вообще говорят, что это единоверие. Такие сложные религиозные моменты, мы их не будем касаться, потому что это достаточно сложно. Но я скажу сразу, что Щукины не принадлежали старой вере, тогда как Морозовы остались.
Все Морозовы?
Почти все Морозовы, причем кто-то перешел вот так называемое единоверие, такое некое промежуточное между староверием и классическим таким православием. А кто-то был ярым старообрядцем. И...
Скажем, Савва Тимофеевич.
Савва Тимофеевич и все Викуловичи, которые держали хор, старинный хор, которые жертвовали на храмы старообрядческие. И не случайно все они были похоронены, многие из них были на Рогожском кладбище, а Щукины покоились на другом кладбище.
Родители Сергея Ивановича тоже очень интересные люди. Особенно мама.
Да. Вы знаете, когда я начала заниматься Щукиным, это было очень-очень давно, и даже не хочется говорить про эти годы. Вообще, тогда нельзя было этим заниматься. В принципе, никто никогда не рассказывал, откуда появились картины на стенах музея. Тема коллекционирования, как и тема частной собственности, была совершенно закрыта. И тогда я работала в Пушкинском музее, и работала в архиве, и училась в университете. И моя заведующая, которая работала, она как раз этим занималась. Она этим болела, Александра Ивановна Демская покойна. И я как-то увлеклась этим. И все, что, в принципе, вот было накопано ею, это вот та база, с которой мы начинали. Мы сделали первую книжку, она называлась «Щукин на знаменке». Она вышла в 93-м году. Тогда же вышла книжка «Матисс в России». И казалось бы, что эта тема, в общем, закрыта. Потом еще у меня вышла книжка «Жизнь и коллекция Сергея Ивановича Щукина». Но все равно мне не давала покоя, я никак не могла понять. Ну как вот человек, которому исполнилось 40 лет, никакого отношения не имеющий к искусству, вдруг так бросается в этот омут, и через там несколько лет делается величайшим коллекционером современности.
Причем он импрессионистов сохранил для всего мира, не только
да,
для России.
Нет, мы еще скажем, импрессионисты отдельно, Пикассо отдельно, это целый музей, мы не будем говорить сколько, чтобы не выдавать вопрос. Но самое главное, что еще в 50-х годах, когда проводились персональные выставки Матисса, например, в Нью-Йорке, директор музея МОМА, доктор Барнс, встал и сказал, что мы не можем представить Матисса полностью, потому что весь лучший Матисс в Москве. Так вот, вернемся к Щукину. У меня никак не получалась именно эта глава. Мне никак не давалось понять, ну что ж такое совершенно малообразованный якобы отец, и непонятно какая-то мать, и как это вообще должен быть, как теперь говорят, культурный бэкграунд. И я стала, в общем, копать, и вдруг выяснилось, что на самом-то деле мать Щукина происходила из знаменитой, ну это было известно, из знаменитой фамилии Боткиных.
Ее брат знаменитый врач Боткин.
Да, ее брат знаменитый врач Боткин, а другой ее брат знаменитый, будем говорить, критик, друг Белинского, Гоголя.
Иванова.
Да, всех, кого только можно, да. И там очень интересно...
Сестра была замужем за Фетом.
За Фетом, нет. И вдруг оказывается, что это был совершенно такой культурный центр. Ну, то есть, как бы мы слышали, один из братьев был знаменитейший коллекционер Дмитрий Петрович Боткин. Они были в родстве с Третьяковыми. И тут мы понимаем, вот уж когда мы говорим о том, что все закладывается в детстве. Но если вы мальчиком приходите в Третьяковскую галерею, да, к дяде Боткину, где висят последние картины барбизонцев, то есть самое новое, если вы все время вот в такой культурной атмосфере. И надо сказать, что это просто очень долгая история. Сама вот история Боткиных приоткрывает очень многое в будущем Щукина. Там прослеживаются такие параллели между дядями и всеми родственниками. И самое, что интересное, что за дочерью одного из братьев, Екатерины Петровны Боткиной, потом на дочери женился Илья Семенович Остроухов. Так что вот здесь все совершенно переплелось. И когда я вот это стала копать, у меня вдруг, будем говорить так, открылось какие-то вещи, и даже я думала, ну хорошо, тогда почему же отец? Ну как же она вышла замуж? Ну да, он купец, но не такой же был очень богатый. Все-таки Боткины это были богатейшая семья, это чай-торговцы, а потом и сахароторговцы. А потом выясняется, что ближайший друг отца был Кузьма Терентьевич Солдатенков. Да, собиратель крупнейшей коллекции, впоследствии подаренной Румянскому музею, который слушал лекции Грановского. И они вместе ходили. То есть все это было завязано, перевязано путешествием в Европу. И в результате все братья Щукины практически становятся коллекционерами.
Кстати, вот уж если вы заговорили о Кузьме Терентьевиче Солдатенке, ведь он же на свои деньги построил больницу для бедных.
Да, которую теперь называют...
И носит имя Боткина.
Да, понимаете, я думаю, что он был бы счастлив, потому что это были, в общем, ближайшие родственники.
И очень хорошо, кстати, что вы в своей книге поставили две точки над многострадальной буквой Ё, потому что очень многие, я обратил внимание, в средствах даже массовой информации, говорят Солдатенко вместо Солдатенко.
Да, его еще называют Кузьма или Козьма, ведь он тоже был
старовер,
да. Тут, понимаете, на самом деле это все безумно интересно, и тем, кто интересуется семьей Боткиных, есть даже книжка исследователя Сергеева, и я такая смешная.
Один из Боткиных просто царя Николая не покинул.
Да, конечно. Но вы знаете, я хочу похвастаться, я, значит, нашла эту книгу, поехала в библиотеку, и думаю, сейчас я прочту, потому что про мать, про всех есть, и про Марию Петровну, как она выходила замуж за Фета, как этот Боткин, как тот, который, один из братьев, который дружил с Гоголем, спас его от болезни. Думаю, сейчас я найду. Я открываю главу про Екатерину Петровну и вдруг читаю. Ну вот, вышла книжка, моя там предыдущая книжка Натальи Семеновны, откуда мы все узнали. Тут я понимаю, что, в общем, круг замкнулся и нигде ничего найти нельзя было. Но мы потом вернемся к такой же теме, к Морозовым, потому что вот это детство, оно нам приоткрывает какие-то вот... Мы можем понять, почему их повело вот в ту сторону или в другую.
И практически все братья Щукины были коллекционерами.
Да, вы знаете, вот там я привожу знаменитую для меня цитату, которую еще Дмитрий Иванович Щукин, это один из братьев, они почти там, у них небольшая разница была. Вот у Дмитрия, Петра и Сергея, у них была небольшая, а вот у брата Ивана, о котором мы тоже скажем.
Который в Париже жил.
Да, который жил в Париже. Там было почти там, я помню, 18 лет. Так вот, Дмитрий Щукин еще в 20-е годы нашему великому искусствоведу Алексею Алексеевичу Сидорову рассказывал, и он говорил, у нас у всех был нюх. У меня на старое искусство, он собирал голландцев, у брата Петра на русское, а у Сергея на новое искусство. И там какие-то такие слова есть, что мы увидим, сразу еще не можем почувствовать, но напрягаемся.
Вот, кстати, интересно, как же вот Сергей Иванович осмелился или отважился привозить в Москву влюбленную в передвижников?
Да. А вот здесь
искусство.
Нам придется опять вернуться к братьям. У меня тут во многих рецензиях сейчас упрекают, что только я разбираюсь в этой сложнейшей хитросплетении генеалогии. Кстати, в конце книжки есть, можно посмотреть, кто на ком был женат. Так вот, у них был младший брат, который, будем говорить, уже принадлежал другому поколению. Я так условно это говорю, он принадлежал поколению Серебряного века. Он сотрудничал даже с мироискусниками, принимал всех у себя в Париже. Так вот, он, уехав в Париж еще с одним их братом, который там умер, он не захотел вернуться. Он был человек уже совершенно другой эпохи. И он дружил со всеми художниками и так называемыми маршанами, то есть торговцами картин. И можно предположить, практически мы понимаем, что именно он посоветовал Сергею Ивановичу пойти в галерею. Я, когда рассказываю об этом, я говорю, ну, представьте себе, что вот это происходит сейчас, потому что мы можем представить, что то же самое, там, 80-е годы 19 века и 80-е годы 20 века, да, вы заработали много денег, вы приехали в Париж, и вам кто-то, у вас есть такой чичерон, который вам рекомендует, куда пойти. Так вот, ну, так вот, знаете, по-простому, ну, вот пойдите к Дюран-Руэлю, вот есть импрессионист. Вот условно так. И они туда пришли, вот, кстати, с братом Петром, который вообще не интересовался этим искусством. Его музей потом влился в состав исторического музея. И они увидели там картины Писаро и Мане.
Первая картина, которую приобрел Щукин, была какая? Чья? Писаро?
Я вот сейчас вам даже не могу сказать, не видя книжки, я все время путаюсь, потому что разные есть версии. Но вот по последним письмам они пришли, там висело две картины Писаро. Одна картина была проезд опера в Париже, видна опера, а вторая еще какой-то бульвар, итальянский бульвар. И каждый купил себе по картине. В итоге, когда Петр Иванович решил расстаться с импрессионистами, он их отдал брату. Брат у него купил, Сергей Иванович выкупил, и это оказалось в коллекции. До последнего времени считалось, что это «Сирень на солнце» Клода Мане.
Сергей Иванович был необычный коллекционер, ему нужно было влюбиться. Ему нужно было пережить какое-то время с картины, влюбиться в автора, и тогда он понимал, либо он ее оставляет, либо он ее возвращает.
Да, вы знаете, это я вообще считаю, что это главное такое мерило, нехорошее слово. Вот когда вы видите произведение искусства, неважно, это фигуративное или абстрактное, беспредметное, вот если, как я говорю, вас задевает, да, если вы чувствуете, дочь Щукина говорила, что у отца начиналась нервная дрожь, да, вас это трогает, даже когда вы смотрите фильм или слушаете музыку. Вот он измерял это вот этим. Не ценой этого произведения, не ее незначимость этого художника в иерархии музейной ценности, а именно этим. И еще здесь, конечно, играет такой момент, что для каждого коллекционера интересно что-то открыть. Ведь все наши, вот наши трое героев, о которых мы будем говорить, не хочется забегать, они каждый что-то открыли. Остроухов открыл иконопись, Морозов открыл новых русских художников, а Щукин открывал...
Матисса и Пикассо.
Да, он открывал, понимаете, покупать. И я сейчас работал над переводом книжки о Матиссе, Хиллари Сперлинг, который тоже вот выйдет вот-вот в ЖЗЛ. И там Хиллари очень интересно пишет о Щукине, потому что она анализирует их отношения с Матиссом, что Щукин относился к искусству, как мужчина относится к женщине. Нужно очаровать, завоевать,
полюбиться
и пойти дальше, понимаете? Вот
да, когда он охладевал художника, да, он перестал его покупать.
Я, знаете, мне кажется, вот это, вот я никогда на это не приходила, такое сравнение в голову, да. И как писал потом первый исследователь коллекции Щукина, эту Гинхольд и другие, у Щукина все собирательство шло волнами, да? Он влюблялся, покупал, охладевал, влюблялся в новое, шел дальше.
Но два его кумира все-таки были Матисс и Пикассо.
Это уже позже, потому что на каком-то этапе он понял, что собирать, будем говорить, уже признанное искусство, все-таки в Европе к тому времени, когда собирал Щукин, импрессионисты уже поднялись в цене, да. И все, это уже стало... ну, как сказать, привычным таким делом. Хотя все равно это были совершенно инновации со стороны Щукина. Но ему хотелось найти современного художника, живого. И вдруг он приходит на осенний салон и видит картину Матисса. И впервые он просит Валара, тоже одного из маршанов, познакомить его. Он никогда в жизни, не всегда коллекционер хочет встречаться с художником. И он идет к нему в мастерскую, и вот происходит вот эта самая история, которая многократно описана, что где Матисс пишет, что он пришел ко мне на набережную Сен-Мишель, увидел мой натюрморт и сказал, я возьму его, если две недели он провисит у меня, и он по-прежнему будет меня волновать, я оставлю его за собой. И вот с этого начинается такая невероятная любовь, будем говорить, и поклонение Щукина Матиссу.
У него ведь удивительные залы, посвященные Матиссу, были в особняке.
Да, да. Но здесь, кстати, надо сказать, что я до последнего времени все-таки мне казалось, что он сам все сделал. Но вот после книжки Хиллари, я думаю, ну, теперь уже точно, что в тот момент, когда приехал Матисс в Москву...
Он ведь именно к Щукину приехал.
Да, но Щукин его пригласил, потому что они думали, что он еще что-то ему напишет для Сейчас это я тоже расскажу. Им очень не понравилось, как висели картины. Щукин якобы повесил их под углом и под стеклом, как вешали старую живопись. И Матисс вот собрал их в эту розовую гостиную, где, как написал потом Тугенхольд, расцвел благоуханный сад Матисса. Вот. А на самом деле про Матисса и Щукина можно рассказывать очень много, потому что между ними сохранилась переписка. Ведь мы ничего, почему очень трудно писать о людях, от которых ничего не осталось. Понимаете, когда от Остроухова остались все его письма, абсолютно вся его переписка, и ты можешь восстановить облик человека, то Щукина, ну, буквально несколько открыток. Но вот эта вот переписка Матисса, которая в свое время была опубликована, и даже на трех языках, мы ее опубликовали на русском и французском, книжке «Матисс России», она приоткрывает эти отношения. Но все равно какие-то ответы Матисса не сохранились. А теперь мы точно совершенно, вот уже после работы Хиллари, с которой мы 20 лет тоже вместе, вот все время это все обсуждали, как, что и куда, мы теперь знаем, как был заказан панно «Танец». Вот вы читали в книжке, как Щукин мучился, как он...
Музыка и танец.
Да, танец и музыка, как он не знал, брать это, не брать.
Что же обнаженная натура, это
да,
Москва,
вы понимаете,
это понимала, азиатчина.
Я всем говорю всегда, вы представьте себе, это же 910 год. Что это такое Москва, да? И вдруг приходят эти огромные панно, которые сейчас многие с трудом воспринимают, такие совершенно зелено-красные, синие, такие монстры. Это, в общем,
ну, хорошо,
подвиг.
Ну, давайте пойдем
подвиг,
дальше.
Подвиг.
Ну, и все-таки потом он изменяет Матиссу с Пикассо?
Он не изменяет.
Или Пикассо?
Нет, не изменяет. Нет, дело в том,
он продолжает покупать Матисса?
Он продолжает покупать. Мало того, что мы теперь знаем, что в 13-м году были еще... Он сделал ему огромный заказ. Он сделал огромный заказ, еще новые и новые работы. И, в общем, благодаря этим деньгам Матисс мог себе купить и свою усадьбу Василия Малино, и вообще как-то встать на ноги.
Ну, благодетелем он был.
Ну, будем Чем? Говорить, да. Но при этом, ведь Пикассо он до конца не понимал. Понимаете, здесь что интересно? Матисса он любил, да, всей душой. А Пикассо он, может быть, до конца не принимал, но он понимал, что это художник будущего.
Как он говорил, что Пикассо упростил же, то есть Матисс упростил живопись, а Пикассо ее разложил на какую-то
структуру. Да, понимаете, ведь эта история, когда он говорил, что он не вот купил картину просто так, может быть, вообще за бесплатно ему там ее, знаете, вдогонку дали, в качестве, как на рынке дают.
Бонус.
Да, в качестве бонуса. У него были такие работы. Тоже очень интересно про цены поговорить. Вот, и он ходил по этому коридору и все время видел эту картину, не обращал мне внимания. И дальше, якобы, один раз он шел к обеду, и вдруг он увидел, и она его вот так же захватила. И с тех пор он стал покупать. Ведь он же пишет, Пикассо завладел мной, как гипноз или магия. То есть, может быть, вы понимаете, ведь жить вот в кабинете, вот этом кабинете Пикассо, наполненном до предела, 25-метровом, наполненном до предела картинами, было очень непросто и не случайно. Вот внук Щукина, он говорит, что он, ну, понимает отчасти вот трагедии в семье, когда кончали с собой сыновья. Ведь искусство, оно очень воздействует на человека.
Кстати, через... Ну, во-первых, Щукин стал благодетелем Пикассо, потому что Пикассо ведь не выставлялся принципиально.
Ну, Пикассо не выставлялся, да. Он был, как всегда, будем говорить, на коне. Он как-то всегда... У него не было такого долгого разбега 15-летнего, как у Матисса. Он как-то сразу... Потому что кубизм захватил, ну, да, в общем, Европу и даже Россию.
Ну, Пикассо равно... именно через Щукина полюбил Россию.
Да, ну, женитьба на Ольге Хохловой, в общем, такой был
опустив... Он с Дягилевым.
Да, да, ну вот благодаря сотрудничеству с Дягилевым познакомился с Ольгой Хохловой, которая стала его женой. Да, конечно, и Пикассо мечтал приехать в Россию так же, как Матисс.
К сожалению, контакты с Францией у Щукина прекратились с началом Первой мировой войны в 14 году.
Да, он не смог покупать, потому что банки просто отказывались переводить деньги.
А потом и наступил Октябрьский переворот, который вообще остановил все меценатство в России.
Ну, на этом все закончилось, хотя, вы знаете, где Морозов купил еще в 18 году, успел, еще продолжал покупать, потому что он покупал русских художников. Коровинский
какой-то
получил. Да-да-да, у русских художников.
Но, покупал. Тем не менее, Сергей Иванович закончил свою коллекционерскую деятельность, и более того, что случилось после 17 года с его коллекцией, и что случилось с семьей? Нам, к сожалению, время не позволяет поговорить о семье, потому что интересная судьба у его детей, у его братьев.
Да, вы знаете, я просто хочу сказать, что когда он оказался в итоге во Франции и закончил свои дни в Париже, и похоронен он не на Сан-Женевьев де Буа, как многие думают, а на кладбище Монмартр, потому что там похоронен его брат, и там была уже могила куплена.
Иван Иванович.
Да, Иван Иванович. И жена его там похоронена, я всегда бываю на этом кладбище, туда очень легко и найти эту могилу. И он купил в Париже несколько картин, и я хочу сказать, что в 2006 году его внук Андре Марк подарил все, что у него осталось, вот четыре картины Ле Фуканье он подарил Пушкинскому музею.
Вот, Наталья, скажите, пожалуйста, он ведь в свое время написал завещание, в котором отписывал все картины Третьяковской галереи.
Да, это было в 1907 году, когда он
уже... А что он переписал.
Да, дело в том, что когда все-таки все русские мигранты, они думали, что это ненадолго, и они вернутся. И когда он увидел, что происходит здесь, что происходит с коллекциями, и все, он переписал это завещание. И отписал это своим детям и жене. И вот это вот как раз, вот эта коллизия юридическая, она и рождает вот эти споры между наследниками и российским государством. Но я хочу закончить словами о том, что на самом-то деле никто из наследников не хочет, знаете, забрать вот эту коллекцию, которая на сегодняшний день стоит 6 миллиардов. Они просто хотят, будем говорить, такой, знаете, исторической справедливости, чтобы к ним пришли и сказали им, знаете, ваш дедушка был великий коллекционер.
Спасибо вам большое,
да. Ну, хоть какие-то, понимаете, и мой главный, конечно, призыв, о чем я вот сейчас собираюсь тоже писать, все-таки пора в наших музеях, в этикетках, в истории вещей писать, откуда они произошли.
Историю картины.
Конечно, тогда мы совершенно по-другому оцениваем и нашу историю искусств, и сложение наших музеев, и вообще деятельность людей, которые создали русскую культуру.
И, конечно...